Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Васильевичем Ренжиным, художником-реставратором, иконописцем, искусствоведом, экспертом Министерства культуры в области темперной живописи и церковного искусства. Он также, как мы помним, является основателем и директором музея, такого российского, первого в России музея семьи императора Николая II. Здравствуйте, Александр Васильевич!
Здравствуйте!
Мы в прошлый раз говорили о вашем музее, об экспозиции, об уникальных экспонатах, о чем-то самом интересном. Совершили виртуальную экскурсию по вашему музею, но тут вспомнилось, что вообще-то вы отмечаете 40-летие своей реставрационной деятельности, и вы большой эксперт и специалист в сфере иконописи, и иконы как произведение искусства, скажем так, а не просто, так сказать, богослужебного такого атрибута. Давайте немножко поговорим об этой вашей стороне жизни. Это было бы интересно. Когда вдруг вы стали заниматься реставрацией? Что вас побудило к этому?
Ну, надо сказать, что фундамент был заложен значительно раньше, чем в 1979 году я приступил, собственно, к работе как реставратор. Я закончил художественную студию издательства «Правды», который руководил и руководит по сей день, ему 93 года, Юрий Иванович Рогозин. Выдающийся русский художник, да, кстати, дядя известного всем Рогозина. Да.
Поразительно.
Да, и мы вот под крылом Юрия Ивановича воспитывались как люди, совсем еще, так сказать, вот юные такие художнички, да.
То есть там речь шла, если это издательство, о книжной графике в основном, да?
Нет, совершенно нет. Мы и учились и графике, и живописи. Но главным образом мы учились видеть красивое. И Юрий Иванович Рогозин фактически занимался нашим воспитанием, именно как будущих художников. Возил нас на пленэры, в монастыри и так далее. Ну, в общем, за всем за этим я вижу большой его труд по созданию такого целого направления в изучении древнерусского искусства, которому посвятили несколько его учеников всю свою жизнь. Да.
Сколько вам было тогда?
Тогда это был еще пятый класс, когда я к нему попал в студию.
То есть ребенком еще?
Да. Мы с его сыном учились в одном классе, в Царстве Небесное. Да, он ушел из жизни рано довольно. Очень талантливый был художник Михаил. Да, и вот, собственно, там я воспитывался именно как человек, который впоследствии посвятит себя искусству. А по прошествии изрядного времени один из тех, кто учился у Юрия Ивановича, уже работавший в этой среде в реставрационной, попался мне просто на улице, встретился и пригласил меня посмотреть, чем же занимаются художники-реставраторы икон. Но это оказалось моей любовью на всю оставшуюся жизнь. Там, в Зачатьевском монастыре, в надвратной церкви Зачатьевского монастыря, началась моя карьера художника и реставратора.
Это Настоженко?
Совершенно верно, да. Очень красивый красного кирпича храм. Сейчас там уже монастырь. А тогда это была такая вот территория школьная, да, где вот в храме, в надвратном, был темперный отдел Всесоюзного института реставрации. Вот именно там, собственно, меня и воспитывали как реставратора. Но, собственно, реставрация занимала изрядную, важную, так сказать, роль в этой работе. Но исследование икон было ничуть не менее важной работой. И тут я сочетал два вот этих направления, реставрационное и исследовательское. А посему уже в годы перемен я заинтересовался довольно глубоко изучением целого направления в древнерусском искусстве, которое связано в основном с поздней живописью, которую в нашем музее не собирали, вот, и стал коллекционировать эти вещи.
А что это такое?
18-19, начало 20 века, это то время, которому государственные музеи фактически не уделяли никакого значения. Считали с пренебрежением, что в это время настоящих иконописцев уже не было, и, собственно, классическое иконописание умерло. Это и так, и не так. Ведь в каждую эпоху русская икона имела вершины, взлеты, ну и падения в том числе. Конечно же, в XIX веке тиражная, многотиражная даже икона заняла изрядную долю, так сказать, вот в обиходе русских православных людей. Но наряду с этим существовали прекрасные иконописные мастерские, мастера высочайшего уровня, работы которых сейчас уже, к счастью, находятся в лучших собраниях частных и в государственных музеях тоже. Вот. Собственно, это направление поздней иконы меня очень заинтересовало. Но наряду с этим я, конечно, уделял большое внимание тому, чтобы помогать людям формировать частные коллекции. В этом нуждаются до сих пор наши люди, которые, так сказать, способны потратить какие-то средства свободные. Потому что собирание такое вот безграмотное, хаотичное, оно превалировало в конце 80-х, начале 90-х годов. А теперь оно фактически перешло уже в новую стадию, когда серьезные коллекционеры без науки не обходятся. Да. И тут, конечно, помощником я и мои коллеги.
А сами себя вы считаете коллекционером тоже?
Ну, коллекционер, такое слово, конечно...
Нет, это хорошее слово, да. Мне нравится.
Пожалуй, да.
Собирателем.
Собиратель. Я, в общем, собрал неплохую коллекцию разного времени. В моем собрании есть вещи 14-го, 15-го века и 16-го.
Так, потрясающе.
Как мы говорим, со всеми остановками, да.
Да.
И вплоть до начала 20 века. Есть что посмотреть. Ну, раз в году, иногда даже раз в два года, так бывает, что я либо участвую в общих каких-то больших выставках, либо... То есть делаю какие-то выставки персональные, связанные с древнерусским искусством. Такая выставка уже стала регулярной. Во второй моей альма-матер, вот я упоминал, Союзный институт реставрации, а базой реставрационной был большой гигантский музей, Кирилло-Белозерский музей-заповедник.
А, да.
Да, на Вологодчине. Надо сказать, что многие не знают о нем. Хотя это самое большое в России собрание древнерусского искусства. Там находится уникальный по своему качеству и сохранности иконостас Успенского собора 1497 года. Прекрасный московский 15 век. Так вот там мы уже 10 лет, в этом году, Бог даст, мы еще одну такую выставку проведем, 10 лет, каждое лето мы устраиваем выставки из частных собраний, тематические. Прошлая выставка была посвящена Николаю, святителю Николаю. И 380 икон, 380 Николаев встретилось там на земле Вологодчины. Прекрасно издают каталоги наши музейщики. Теперь уже 5 государственных музеев присоединилось к этой частной инициативе. Вот 16 коллекционеров и 5 государственных музеев. Сейчас мы вот готовим выставку, посвященную русскому барокко в иконе. Тоже очень интересная тема. Уверен, что каналу «Союз» будет чрезвычайно интересно побывать там и сделать об этом сюжет. Сам по себе Кирилло-Белозерский монастырь – это, конечно, такая северная Фиваида. Но на территории, достаточно сказать, находится 14 храмов. И прекрасная экспозиция, в которой можно видеть иконы от 14-15 века до начала 20-го, и все это в основном шедевры.
Ну, телеканал, да. «Союз» показывал, делал разного рода программы, посвященные Кириллу
Белорусскому. Честь вам и хвала, да.
И Ферапонтову, и Богородице Рождественской.
В 12 километрах находятся фрески Дионисия Ферапонтова, да. Где мне тоже довелось поработать на этих фресках. 80-е годы, с 81 по 88 год я на лесах работал с фресками Дионисия. И сейчас мы уже как бы своим сердцем не оставляем эту землю, и каждый год мы устраиваем в конце июня вот такие выставки.
Вот бы я бы вам, да, вас попросил бы, может быть, что уделить внимание не находящейся неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря Нило-Сорской пустыньке,
да,
о которой все забывают.
Да.
Не знаете ли, там до сих пор та самая лечебница находится, которая была?
Я в ней не был уже лет 15, наверное. Угу. Так, да. Но тогда, во время она, Я даже реставрировал происходящую оттуда икону Нила Сорского, которая сейчас находится в основной экспозиции Кирилло-Белозерского монастыря. Икона эта раннего 17 века, подписная и датированная. Вот. Так что мне это пустенько известно. Ну и вокруг, конечно же, и
там
Белозерск.
Там были мощи, да, тоже пропали. Куда-то, говорят, вывезли. Но кто вывез, так никто и не рассказывает, к сожалению.
Мне тоже это неизвестно. Да, сейчас это уже... действительно, музей-заповедник, поскольку, конечно, ландшафты необычайной красоты, да, сам монастырь с высоченными стенами, с великолепными башнями. То есть туда приезжаешь, как в особую такую вот страну. Может быть, от того, что туда не проложены железные дороги.
Да-да-да, особый... как бы на обочине, да.
Да,
нужно долго особый... ехать на машине, на автобусе.
Но сейчас идеальная дорога от Москвы. 650 километров, садишься в машину и за 8 часов не спеша доезжаешь.
Там была такая, да, небольшая, но все-таки гостиница, можно было остановиться, даже переночевать.
Гостиниц сейчас там 12 уже.
12, вот,
да,
когда я был, была одна только.
Вот.
Последний раз.
Ну, Ферапотовскую, кстати, гостиницу закрыли. Ну,
маленькую, уютную, да,
да,
это замечательно.
Вот открылись многие новые, да. Сейчас есть возможность там просто вот прекрасно провести время с семьей. Православным людям лучшего отдыха не пожелаешь. Там и рыбалка прекрасная. И, конечно же, сокровища древнерусского искусства. Это иконы в первую очередь, конечно, и фрески Дионисия, и архитектура. Необычайной красоты архитектуры. Мы увидели там памятники 15, 16, 17 веков, собранные в одном месте. Блестяще отреставрированы еще когда-то под руководством великолепного художника, то есть архитектора-реставратора Сергея Сергеевича Подъепольского. Это такая звезда реставрационной науки, к сожалению, ушедшая от нас. Вот. И эти произведения архитектуры и живописи не оставят никого равнодушным.
Вернемся к иконам. Помните, я думаю, вы хорошо, да, и знаете это произведение, знаменитая повесть Владимира Солоухина «Черные доски».
Да,
эта
сделавший...
повесть когда-то, да, подняла, так сказать, целое движение коллекционеров, потому что он впервые сформулировал идею о том, что иконы имеют колоссальную ценность. Для Советского Союза это было,
да,
важно.
Ну...
И сыграл как положительную, так и немножко отрицательную роль, потому что коллекционеры или псевдоколлекционеры хлынули на север и стали собирать все в мешки и утаскивать куда попало.
К глубочайшему сожалению, я как представитель все-таки реставрационной науки, я себя таким почитаю,
да,
вот, я отношусь к этому произведению крайне негативно.
Вот,
сотни тысяч вещей погибли в руках неквалифицированных реставраторов.
Да, 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 да.
Реставрация – суть наука. Она требует такого же тщательного академического, если угодно, подхода. И когда происходит вот такая профанация, которую мы, я другим словом не назову, да, то мы видим, что люди в такой иллюзии пребывают, что можно взять и расчистить любую вещь, открыть шедевр, да, но на самом деле под рукой вот таких неумелых, неквалифицированных реставраторов погибали тысячи вещей. И все это тому виной черные доски.
Я видел людей, которые увешивали свои московские квартиры в 70-е, 80-е годы большим количеством икон, которые они брали, просто ехали на север, после прочитав повесть. А многие храмы, особенно деревянные, сохранялись и закрывались на палочку. Просто на... сорвали эту палочку, открывали, боже, а там 15, 16, 17 век. И забирали иконы или даже целые иконостасы и привозили к себе домой. Они, конечно же, таким образом считали, что они обладают большой ценностью, потому что, как сказал Солоухин, это большая ценность, это стоит, кроме всего прочего, еще и денег, и поэтому они составляли коллекции как бы на свое будущее. Но ведь это же убило большое количество уникальных памятников.
Да, у этого вопроса есть тоже две стороны. С одной стороны, там, где, особенно в деревянных храмах, разрушались иконостасы, где протекала крыша, иконы гибли фактически.
Да, 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 да.
То есть... их вывозили и спасали.
Спасали,
таким,
да. Ну да.
С другой стороны, бездумный вот такой вот вывоз с наших северов, как принято говорить, да, этих вещей во многом разрушила целостность памятников. И мы знаем множество случаев, когда просто, так сказать, вот брошенные на разграбление храмы утрачены совершенно были. Я уж не говорю об их архитектурной, так сказать, ценности, когда мне довелось, это было как раз в год, когда умер Леонид Ильич Брежнев, поздняя осень, помню, я поехал...
82-й.
Да, поехал в такой городок, который называется Ошевенск, да. И там деревни, нанизанные, как на бусы, такие вот на маленькую речушку. В каждой из этих деревень был свой погост и свой храм деревянный. Первый храм, который я увидел, в нем внутри стоял трактор, который проехал сквозь стену деревянную.
О, как!
Да. И на него насыпалось, на этот трактор, там все. Ну вот представляете себе, какое было отношение к этим памятникам. Да, сотнями тысяч иконы гибли. Но и, так сказать, по Соловухинским следам, что называется, сотни тысяч вещей и погибло под руками неквалифицированных реставраторов.
Я припоминаю один случай. Меня корреспондентом в конце 70-х, я работал тогда в литературной газете, послали в один городок, не буду называть его, ну, скажем так, в Ивановской области. И там оказался краеведческий музей. Меня встретила роскошная, пышногрудая женщина, директор музея, вся, так сказать, украшенная очень довольно недешевыми украшениями, серьгами и так далее. И сказала: «Вас интересуют старинные иконы?» И я сказал: «Конечно». Она отвела меня в подвал, открыла комнату, я увидел штабелями сложенные огромные ряды, не десятков, а сотен икон. «Что вас интересует?» – сказала она. Я понял, что сейчас речь пойдет. Я тогда был молодой и горячий, и был историк. Я подумал: нет, я не буду в этом участвовать. Я так понимаю, что она предлагала мне купить любую икону, ну, по дешевке, что называется. Я не стал этого делать, о чем потом долгое время жалел, что, потому что мне парочка понравилась, интересная икона. Но вы понимаете, что вот таким образом, собственно, все разошлось. Это преддверие моего вопроса. Не против были бы вы, или как вы относитесь к мнению о том, что неплохо было бы многие коллекции или музейные коллекции даже вернуть на свои места? Ну, например, Спаса Звенигородского из чина вернуть обратно в Звенигород.
Ну, вы знаете, это резать по-живому. К этому вопросу регулярно возвращались. Сейчас, мне кажется, уже поутих этот шум. Это когда говорить особенно не о чем людям, они начинают поднимать вот такие вопросы. Звенигородский Спас настолько прижился в Третьяковке, он уже составная часть древнерусской коллекции. Он, можно сказать, лицо вообще, так сказать, рублевских вещей.
Да.
И Третьяковка в этом смысле, поскольку она все-таки главный музей, который нам повествует о древнерусском нашем искусстве, да, ну, не считая Русского музея, конечно, то здесь ему место. Его прекрасно хранят, за ним следят. Старые вещи, ведь как старые люди, за ними обязательно надо следить. Постоянное укрепление, консервация, температурно-влажностный режим. Здесь все условия созданы для прекрасного хранения этих вещей. Как только мы начнем это все расточать, раздавать, уверен, что от этого утрат будет только больше.
Я вам скажу такую довольно интересную историю о том, как мэр города Звенигорода, ныне ты потом стал заместителем министра строительства, разворачивая очень серьезную деятельность, предлагал построить по самым последним новейшим технологиям часовню с специальным микроклиматом на горе, где городок, где Звенигородский Кремль. И поместить туда икону, не обязательно на постоянной основе, но хотя бы возможность ее перемещать, а может быть и на постоянной основе, при этом со всеми доказательствами того, что она будет храниться в лучших условиях, даже чем в Третьяковской галерее. Это было плохо? Разве это плохая идея?
Я первый раз об этом слышу, о таком предложении.
Галерея отказала.
Конечно. Мне самому довелось поработать, да, на городке. Этот храм Успения на городке замечательный, там даже кусочки фресок рублевских остались.
Сохранились.
Да. Я за то, чтобы отделять все-таки музейные фонды от церковных. Почему? У православной церкви, а я сам дитя церкви, я, так сказать, 25 лет старостой храма был, вот, нет порой условий для того, чтобы адекватно сохранять вот такого рода памятники. Замечательные сейчас есть иконописцы, копиисты высочайшего уровня, которые делают очень хорошие копии. И идти по этому пути для церкви может быть гораздо более достойно. Во-первых, они получают предмет, который в церковном обиходе может быть более доступен, с одной стороны. Ну да, конечно, святыня, я согласен. Вот такой паллиатив, который был использован сейчас в Третьяковке с Владимирской иконой Божьей.
Вот я все пытаюсь напомнить
вам. Но все равно это же территория Третьяковской галереи. Ну, мы можем совокупность наших памятников древнерусских созерцать и в экспозиции, и выйдя буквально в соседнюю дверь, увидеть Владимирскую здесь в храме. Но не везде такая возможность есть.
А мне вот кажется, что живая жизнь церкви все-таки важнее, чем любой музей. Если соблюдены условия, если есть возможность сохранности, если кто-то предполагает сделать так, как положено, ничуть не хуже, чем в той же Третьяковке, то почему бы не пойти навстречу? Сколько людей поедет туда, к этой иконе? Не просто людей, которые купили билет, чтобы посмотреть Третьяковскую галерею, а те, которые хотят поклониться конкретной иконе, приедут в Звенигород, вспомнят о том, что на самом деле это было центральной частью иконостаса. Не случайно же называют это «русский спас». Американцы придумали этот термин «русский спас», когда они говорят о спасителе Звенигородском. Я не знаю, почему вы вспомнили именно про него, но это самый яркий пример.
Ну, есть и другие негативные примеры, когда вот под величайшей гарантией, я уж не буду называть сейчас фамилии, то есть, да, взяли икону 12 века, отвезли ее туда, прекрасные условия там гарантируют и так далее, все, но, к глубочайшему сожалению, не уберегли. Вот. Есть доля истины в ваших словах, разумеется, есть. Я как православный человек понимаю, о чем идет речь. Но за всем за этим нужно 10 раз оглядеться, 10 раз подумать о том, не повредим ли мы памятнику. Вот что важно.
Как вы относитесь к современной иконописи? Вот я сейчас сказал слово «иконопись», не говоря слово «иконопись». Я обратил внимание, вы тоже ни разу не произнесли слово «иконопись». И мне это очень нравится, потому что я, может, ошибаюсь, но я стараюсь пропагандировать, потому что слово «икона», «иконописец», но не... А в советское время придумали «иконопись», как, знаете... Ну, осужденный, да, добыча. Да. Это не, вот это икание неправильное, так сказать.
Икона, значит, иконопись.
Значит, да. Иконопись. Вы поддерживаете это, да?
Я не просто поддерживаю. У меня у самого иконописная мастерская.
Спасибо большое.
Да. И в стенах этой мастерской трудится замечательная иконопись. Я считаю, ну, как всякий кулик свое болото хвалит, да. Я хвалю лучшего своего иконописца. Это Евгений Юрьевич Малягин, угу, который создал уже тысячи образов. Несколько иконостасов под его руководством, так сказать, делалось. Вот он является как бы вот составной частью нашей мастерской «Канон», который до сих пор находится, да, под моим началом.
Вы основатель, да, этой мастерской.
Да. И сейчас иконописцы есть достойные вполне. Но они все должны быть, вот на мой взгляд, все должны быть чадами церкви. Семастийное иконописание, которое, так сказать, там внутри домашнего очага теплится, оно, конечно, недостойно. Это все-таки делание внутрицерковное. И если во главу угла ставится именно этот духовный момент, то рождаются настоящие шедевры и ныне тоже.
А стоит ли коллекционировать современных иконописцев?
Я знаю таких коллекционеров, кто собирается.
А посоветовать телезрителю вы можете или пока не стоит раскрывать тайну?
Ну, разумеется, наш мэтр, да, отец Зенон, его,
да,
работа тоже,
конечно,
прекрасная. Вот, кстати говоря, они сотрудничали вот с Евгением Малягиным, когда расписывали незадолго до кончины нашего святейшего собор в Европе. Ну, тогда он, это, с 1901 года стоял нерасписанным, и они его расписали. Вот. Сейчас я могу сказать, что ну, десяток есть иконописцев достойнейших, да.
Каковы будущие иконописи? Так сказать, будет ли она как-то видоизменяться? Или все-таки мы... Некоторые же призывают вообще вернуться к эпохе Андрея Рублева и писать все, ну, условно говоря, под Рублева, потому что это тогда, это идеал, это действительно отчасти идеал, это самое лучшее иконописное время. Или все-таки мы имеем право на некое творчество?
Ну, вот направлений таких несколько. Одно из которых вот проповедует, кстати говоря, отец Зенон и Евгений Юрьевич Малягин, тоже как бы на этих путях стоит, что византийское искусство все-таки первично по отношению к русскому искусству, а посему более древние образцы, они являются серьезной опорой, как духовной, так и художественно-исторической опорой для современного иконописания. Разумеется, эпоха эпоха Рублева, эпоха Дионисия для нас бесценна, поскольку эти явления самобытны. Они уже сформировались на территории России. Да, я могу сказать однозначно, что ничего выше того, что было создано на территории России Рублевым и Дионисием, ничего, наверное, не было.
Я готов с вами согласиться.
Да. Вот. Но это вот как бы два генеральных направления. Хотя мы знаем, развивается и совершенно современное иконописание, где есть тоже свои удачи. Правда, неудачи, так сказать, превалируют, но вот духовная среда, почему я сказал, духовная среда формирует и то, что рождается под рукой иконописца. Если он внутри себя чувствует вот это божественное начало и несет ответственность за то, что он создает, это непременно отразится на его творчестве. Если же душа пуста, каким бы виртуозным мастерством ни обладал этот иконописец, он не создаст ничего достойного. В лучшем случае это будет прекрасный декоративный объект, не более того.
Александр Васильевич, вот это замечательно, вы сейчас принесли замечательные слова. Предлагаю этими словами завершить нашу программу. Есть ощущение у меня, что вы за то, что у иконы есть будущее, что это будущее будет развиваться, и что икона – это образ святости и святой жизни, которая всегда будет востребована, особенно в лоне Русской Православной Церкви. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, искусствовед, иконописец, эксперт Министерства культуры Российской Федерации в области темперной живописи и церковного искусства, лауреат премии Александра Невского и великого князя Сергия Александровича. Спасибо вам за обстоятельную беседу. Надеюсь, поговорим теперь о более точной науке, которая называется реставрация, но это в следующий раз.
Спасибо.
Всего вам доброго.
Непременно поговорим.